«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Здравствуйте. Вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите телеканал RTVI. Я Нателла Болтянская. Эта программа вместе с издательством «Роспен» при поддержке фонда первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Цикл передач именем Сталина в рамках подготовки к декабрьской конференции по истории сталинизма. И сегодня вот сначала я покажу книжку, а потом я представлю автора этой книги, нашего гостя, господина Райнхарда Крума. Здравствуйте.
Добрый вечер.
И мы сегодня обсуждаем Исаака Бабеля, которого в числе многих советских писателей можно считать одной из, скажем так, принципиальных жертв Сталина. Или все-таки случайная жертва?
Нет, не случайно. Я думаю, на самом деле у Сталина было что-то против Бабеля. Это связано с Конармией, поскольку Бабель писал довольно честно, что там произошло. А Сталин был в это же время, в 20-х годах, политкомиссар. Угу. Были большие ошибки от его стороны, поэтому я думаю, что это личное дело Сталина. Это тезис.
То есть уже сразу можно сказать, что версия о том, что оттуда торчат из расстрела Бабеля как агента французской разведки он был?
Французская, австрийская. Нет, это был фабрицирован, это был понятно французский.
То, что Ежов тут ни при чем, во-первых, потому что он уже был, так скажем, уже не было к тому моменту, когда был арестован.
Поэтому, как арестован еще Ежов был. Ну, конечно, был связь с женой Ежова, но это, по-моему, это не главная причина.
Хорошо, вот один из вопросов, какую роль играл Будённый в гибели Бабеля?
Понятно, что Семён Будённый был не очень довольный, если есть какой-то человек, который довольно критично относится к армии. Угу. И были два атаки Будённого. Один раз горки протестовали, другой раз просто так ничего не получилось. Но есть другая эпизода, что Будённый когда-то смотрел на Бабель, центр Москвы, и Будённый сильно против Бабеля, что Травис сказался. Может быть, что Будённый что-то сказал Сталину, в основном это лично, по-моему, это было действительно дело Сталина.
Райнхард, а скажите, пожалуйста, до какой степени, с вашей точки зрения, типична судьба писателя Бабеля, как человека, который в рамках отпущенного его Богом художественного дара пытался быть летописцем эпохи?
Вы имеете в виду во время Сталина?
Ну, конечно.
Я считаю, конечно, Бабель не единственный человек, и это вы все знаете. Дело в том, что Бабель всегда думал, что для него какой-то опасности не будет. Почему? Это очень сложное дело. Это все-таки немножко связано с НКВД.
И это его работой там.
Он был переводчик, через Ежова были какие-то контакты. Но сегодня, говорится, есть какой-то нетворк, значит, связи. Угу. Люди, которые воевали во время гражданской войны с Будённого, они стали потом великие люди, большие люди. И у Бабеля были прекрасные связи с этими людьми везде, mm-hmm. в Украине и так далее, и так далее. И поскольку они были такие, как, например, руководитель НКВД в Украине и так далее, он думал, это какая-то защита сильная. Mm-hmm. Поэтому он не волновался, он думал, будет сложно, но я буду жить в России. Потому что у него были возможности.
У него же были родственники за границей.
Действительно, в Брюсселе, в Париже. Никакой проблем не было бы, чтобы там остаться. Ну, так не получилось.
Скажите, пожалуйста, вот если говорить современным языком, то Сталин был большим специалистом в области пиара. То есть он отдавал себе отчет, до какой степени важна литература, до какой степени важен образ, который создается. И ведь у Сталина было много всяких способов воздействия на писателей, и вы об этом знаете. С вашей точки зрения, вот крайняя мера в отношении Бабеля объяснялось именно тем, что не то написал в Конармии?
Ну, есть другая версия. Люди подумали по этому поводу. Вы знаете, что был какой-то акция, а сильная акция против военных и против других, оппозиция, левое, право. И есть такая версия, что Сталин подготовил атака против интеллигенции, потому что в это же время был не только арестован Бабель, угу. но и Кольцов, Майерхольд и так далее. Случайно кто знает, документы я не нашел, ну, может быть, что-то было.
Ну, прости господи, ведь Сталин прекрасно понимал, чего стоит, например, писатель Бабель и чего стоит писатель Павленко. Я с трудом могу предположить, что генералиссимус мечтал остаться в веках живописным исключительно Павленкой, а?
Есть одно письмо, где написано по поводу, что Бабель хочет жить за рубежом. Не жить, а ехать. А, по-моему, это письмо Кагановичу Сталину. А Сталин там пишет, что зачем нам надо тратить валюты на Бабель, если он пишет о вещах, у которых он вообще ничего не понимает. Конармия в скобках.
Да. Совсем это ничего не понимает.
Действительно. И это не случайно, понимаете, руководитель страны знает о конармии. Это еще никакой сюрприз. Но он что пишет, что Бабель ничего не понимает, это уже важный деталь.
Ну, будем считать, что этот вопрос, он как бы хвостик предыдущей передачи. Какую-то роль в судьбе Бабеля сыграл его так называемая пятая графа, с вашей точки зрения? Скажем так, если бы он не был евреем, его судьба могла бы сложиться иначе? Хотя, конечно, история не знает слагательного наклонения.
Я думаю, что судьба была, наверное, одинаковая.
То есть нельзя говорить о том, что именно в таких мерах в отношении Бабеля сыграл роль антисемитизм Сталина?
Я ничего не нашел, поэтому я это не могу сказать. Хотя можно так предлагать, но я не нашел никакой документ по этому поводу.
Рейнхард, а скажите, пожалуйста, чем вызван вот ваш личный интерес к Бабелю? Как вообще появилась эта книга?
Действительно, почему немец пишет о Бабеле? Во-первых, если вы хотите писать биографию, надо смотреть, а есть уже что-то. И как ни странно, до сих пор, если не сильно ошибаюсь, никакая биография о Бабеле. О значит, произведении Бабеля там, конечно, много. А о жизни Бабеля нету. Ни в России, значит, ни в Украине, все-таки у нас из Одессы, ни в Германии, ни в Америке. Нету просто. И поэтому, я думаю, ну, наверное, стоит писать. Во-первых. Во-вторых, тогда еще жила первая дочка Натали в Вашингтоне. И до сих пор живет вторая жена госпожа Пирожкова. И другие. Поэт Липкин, значит, Ефимов, брат Кольцова. Поэтому это был последний шанс еще говорить с людьми, которые жили или видели. Жили вместе с Павлем и видели ее.
А вот один из наших слушателей просит, чтобы вы рассказали немножечко о работе Бабеля в ЧК. Ну, вы упомянули, что он был переводчиком.
Да, значит, действительно, в 17-18 году он немножко работал для ЧК тогда в Ленинграде, в Петрограде. Ну, по-моему, он только переводил, значит, письма. Потому что он уж хорошо владел французский язык. Не помните, что тогда была война в России и против Франции и так далее. Поэтому были такие вещи. Потом, поскольку у него были такие хорошие связи с НКВД в разных регионах России, были такие контакты. Кроме того, он встретил, по-моему, 1-2 раза с Ежовым через жены Ежова. И другие писатели, они знали об этом. Например, Мандельштам, когда у него был какой-то проблем, они разговаривали с Бабелем. И, по-моему, госпожа Мандельштам спрашивала Бабеля, а зачем вообще? Он сказал, мне интересно, как пахнет этот. Что такое НКВД? Мне интересно. Один историк из Омска предлагал, что есть такая книга Бабеля, ЧК. Не нашел я.
Ну, вообще, наследие Бабеля на сегодняшний день, сколь широко оно известно читателям?
Бабель вообще. Как ни странно, в Германии до сих пор издается спокойно. Есть разные издательства, которые это сделали. Почему? Потому что Бабель был один из самых известных советских писателей в 30-х годах. Можно, конечно, спросить, ну и сегодня. Есть один момент, который, может быть, для России не очень интересен, но для Германии все-таки интересно. Конармия, сюжет конармия – это евреи, которые живут в Галиции. Как вы знаете, наша печальная история, мы уничтожили вот это место. Значит, вот такие штетли и так далее сегодня больше не существует. Но Бабель пишет реально. пишет, что это было очень сложное дело в Штеттеле. А в Германии мы сейчас немножко идеализируем и скажем, о, Штеттель – это красивое место, там они жили прекрасно. На самом деле, конечно, это было сложное дело. И поскольку Бабе пишет от этого, это документ, важный документ, я считаю, для Германии.
Скажите, пожалуйста, вот вы писали биографию Бабеля, человека, безусловно, представителя интеллигенции. На ваш взгляд, был ли вообще Исколь, был он, скажем так, очарованным этой революционной махиной? Вот чуть забегая, так сказать, в период до Сталина.
Значит, я считаю, немножко расшире я отвечаю, я думаю, что Бабель, он человек трансформации.
Так.
Значит, родился во время царства, потом у него большие надежды на коммунизм.
В связи с чертой оседлости, которую отменил коммунизм?
Это связано все-таки, потому что он еврей.
Ну, я говорю, чертой оседлости,
да,
которую отменил...
И, ну, он пишет, что были погромы, что его отец страдал. Мы не знаем, по-моему, это не так, но он просто так писал. Хотя, может быть, он это видел, может быть, его отец это видел и просто рассказывал. Не забывайте, что Одесса – это была центр, в каком-то смысле, сионизма. Значит, там были очень интересные люди. Жабутинский и другие. Если была встреча с Жабутинским, с Баблем, не могу сказать, это не совсем ясно. Но это дух была. И поскольку в Конарме он пишет несколько раз, он ожидал больше от коммунизма.
Mm-hmm.
И его тест была вот эта война в Галиции. И он скажет, а где сладкая революция? Это первая фраза. И другая, значит, а как мы принесем революцию? Это просто ужасно. Конечно, сложно сказать, что во время войны коммунизм может показать его лица, но для Бабеля это был первый шок.
То есть справедливая война во имя счастья всех на земле оказалась на поверку просто войной.
Действительно.
И когда он это осознал, он все-таки имел некие иллюзии. Ну, так я суммирую то, что вы сказали.
Действительно.
Он считал, что он может себе позволить дать правдивое описание событий.
Да.
Скажите, пожалуйста, вот в те годы, которые предшествовали его, скажем так, падению и гибели, как складывалась его судьба? Он был более-менее успешным ведь?
Он был успешным. Он успел...
Такой советский успешный.
Действительно, он успел писать вовремя. Потому что он публиковал «Конармия» в 26-м году. Это был еще НЕП, новая экономическая политика. Там mm-hmm. было все возможно, это вы знаете. Немножко позже было невозможно. И критики, которые тогда еще жили, они, конечно, поддерживали Бабель, сказали, что это самый лучший и так далее, и так далее. Был еще жив Горки Максим. И он тоже был тогда ментор Бабеля. Поэтому он действительно был очень успешный. Потом он жил в хорошем Неповском доме в центре Москвы, недалеко от Яузского бульвара. Его был, значит, дом вместе с инженером из Австрии, Штайнер. Его был хороший Форд, 8-цилиндровая машина. Вот.
То есть деньги, все признаки успеха, они так налицо.
Действительно, действительно. Хотя было уже довольно быстро, было ясно, что будут сложности.
Угу. Ну, хорошо, ведь кроме того, его пьесы, насколько я знаю, шли в театрах, и
да.
это был большой промоушен, так выражаясь современным языком.
Да. И не только театр, еще он писал сценарий для кино, Мосфильм, Киевфильм, Украинфильм. Это было деньги.
Да, безусловно. А как происходил, так скажем, наезд на Бабеля. Это было единовременно. То есть вот вчера еще ходил весь из себя лауреат, а сегодня уже лагерная пыль, а завтра уже не живой.
Нет, это было потихонечку. Значит, первый раз, когда он был в Берлине, в Париже в 27-28 году, были уже звонки, он уже из России, который спрашивал, а где он вообще, почему он не живет в России, почему в Советском Союзе, почему в Париже. Это был первый уже знак, что как-то немножко стать осторожным. Потом арестовали его разные друзья, и он понял, что будет сложно. Удар для него был вот это письмо, о чем я уже разговаривал, в 1932 году. Он попробовал получить визу для Франции, потому что в 1929 году родился первая дочь Натали, и он хотел бы, конечно, смотреть. А получить визу было невозможно.
Угу.
И он чувствовал, как враг народа. Кроме, значит, помогал очень сильно Максим Горки.
Угу.
Без Горкова ничего не получилось бы. И вы помните, в 1932 году была такая известная встреча Вилли Горького, значит, недалеко от Тверского бульвара, где Сталин сказал, вот нам надо инженеры души.
Человеческих душ,
действительно,
да.
Действительно. И Бабель уже в 1932 году это было сложно. Его уже чрезвычайно сложное время.
То есть, насколько я понимаю, мысли, если они об эмиграции, то, по крайней мере, о возможности выезда за рубеж начали всерьез возникать к тому моменту, когда это уже было сделать практически невозможно.
Ну, не совсем. Значит, в 1932 году были еще возможности. Жена, конечно, госпожа Гронфейн сказала, ну, давайте, вообще, почему нет? Он сказал, а что я должен сделать в Франции? Uh-huh. Ездить на такси, водить, стать водителем, я не буду. Был еще один шанс, в 1935 году, антифашистский конгресс в Париже, и Сталин, как ни странно, посылал Бабель и Пастернак, потому что французы сильно спросили обоих. Uh-huh. Тогда была еще возможность. Нет, он сказал, без России не могу. И я думаю, что у него была еще такая уверенность, я могу жить. Никакие проблемы, наверное, не будет. Я такой известный, и все-таки я не диссидент. Mm-hmm. Он не опубликовал какие-то большие статьи, интервью за рубежом, где он сильно критиковал. Он это не сделал. Mm-hmm. Были такие разговоры, мы сейчас это знаем, но они были не публичны.
У Ильфа и Петрова, которых можно считать в какой-то степени учениками Бабеля, в записных книжках есть такая фраза «Не идите на компромисс, а то получится компромиссис». А можно ли считать, что, в общем, он пошел-таки по этому пути?
Может быть. Может быть. По-моему, Бабель был убежден, что кроме его никто не может писать хорошей документации Советского Союза. Вот эти перемены, трансформации. И он сделал довольно много, чтобы остаться в Советском Союзе. Хотя такие большие пропагандистические статьи не были. Были 2-3, действительно были. Был такой случай с одним писателем из Венгрии, Шинко, где Шинко сказал, ну, у меня какой-то проблем, уважаемый Исаак Иванович, помогите мне. А Бабель сказал, нет, это не мое дело, я не буду помогать, значит.
Ну, как говорил, вы уточните фамилию этого немецкого философа. Когда приходили за коммунистами, я молчал, потому что не был коммунистом. Когда приходили за такими-то, я молчал.
К сожалению, я тоже не помню, не знаю, о ком.
А когда пришли за мной, уже некому было за меня заступиться.
Да.
Скажите, пожалуйста, что подписал Бабель?
В каком смысле?
В прямом смысле. Ведь из-под ногтей достаются любые показания, да? Он подписал, что он был агентом разведки.
Значит, идея такая.
Что известно о самом деле.
Да. Значит, есть у меня был доступ к вот этот файл Бабеля, сохранить вечно, который лежит в ФСБ. Там он подписал все. Это был первый подход. Он подписал, что он был шпион Франции и Австрии, сделали ошибки, он был троцкист и так далее. Подход был такой, что он думал, если я все так скажу, наверное, меня посылают куда-нибудь, я думаю так, угу. И все будет нормально. Пусть я в Сибирь, я могу писать, там, где я живу, все равно.
Конформист был Исаак Эммануилович?
Наверное, он был не герой.
Uh-huh. А скажите,
Он довольно быстро понял, что этот подход не очень, и отвергал все, было уже поздно.
А кого потянул за собой Исаак Эммануилович? Ведь, насколько я понимаю, все эти дела, они же, как бы сказать, они выполняли сразу несколько функций. С одной стороны, уничтожали неугодного, а с другой стороны, с его помощью получали некие, пусть мифические, но крючки на кого-то другого.
Бабель, в принципе, очень мало это сделал. Значит, против его были Ежова и другие, это было очевидно, но он, в принципе, так и не сделал. Значит, он это не сделал.
Скажите, пожалуйста, если взять судьбу еще одного советского литератора примерно того же периода, чья судьба, где-то как-то пересекается с судьбой Исаака Эммануиловича, это Осип Эмильевич Мандельштам, да? Ведь Мандельштама Сталин сначала, так сказать, изничтожил. Сначала он из него выдаил это вот самое как там, как единоличник в колхоз, ну, вот там что-то вот да, такие да, да. были какие-то довольно паршивые, прям скажем, стихи. Вот, но мы живем под собой ничьей страны, он ему не забыл. И вот уничтоженный уже, как бы это сказать, духовно Мандельштам физически погиб только потом. На ваш взгляд, почему этого не было проделано с Бабелем, который все-таки был, скажем так, более известен?
Это замечательный вопрос. Поскольку я историк, и мы смотрим назад, мы, конечно, думаем, что всегда какая-то логика есть. Может быть, не всегда логика есть.
Нет,
по-моему, не совсем понятно. Потому что, видите, в 1938 году, в принципе, вот большие аресты уже были.
Конечно.
Довольно спокойно. И Бабель думал, ну, замечательно, значит, в 1938 году я жив. Он даже жил спокойно в Переделкино. А только в 1939 году.
Mm-hmm.
Поскольку Кольцов и Мейерхольд тоже евреи, поскольку вы задавали такой вопрос, я фантазирую, может быть, это как-то связано с совместной коалицией с Германией.
Mm-hmm.
Помните, тогда министр иностранных дел Литвиненко тоже как-то уже больше не работал. Может быть, это как-то связано. Ну, это просто теория.
Это загадка, да.
Это загадка. Я не могу сказать. Для меня, конечно, это был тоже важный вопрос. Но, к сожалению, такой хороший ответ не нашел. Ну, есть такая идея. Бабель был арестован, Кольцов был арестован, Мейерхольд. Освободить их уже невозможно.
Ну, это понятно.
Может быть, даже руководство думает, ну, может быть, это была какая-то ошибка, но уже все.
Скажите, пожалуйста, почему не раньше это все произошло?
Я думаю, что...
Кунарми-то была написана.
Конечно, в 1924-1926 году. Бабель все-таки был, во-первых, довольно известный человек. Во-вторых, до 1936 года был Горки. Горки защищали его до конца.
Угу.
И когда Горки умер, Бабель сказал, ну, это, наверное, для меня будет очень сложно.
Но с 1936 года тоже все-таки прошло 3 года.
Действительно. Но он молчил, в принципе. Никакие большие вещи от него не ожидались и не были. Поэтому, может быть, стали немножко...
Подзабыл о нем.
Да, может быть, так. А какой-то... Особенные события, чтобы понять, ага, это был повод для Сталина, нету, я это не вижу.
Я напомню, что наш гость сегодня историк Райнхард Крум, автор книги «Исаак Бабель. Биография». И мы продолжим общаться с вами через несколько минут. Слушатели «Эхо Москвы» будут сейчас иметь возможность послушать новости.
Выхода нет.